Evening Live. It's our honor to have as our special guest for the full hour here in New York at the Millennium Summit of the United Nations. We're at our studios, Vladimir Putin. Vladimir Putin is, of course, president of Russia. There's lots of things to talk about tonight. We thank him for coming and welcome to the United States. What about this job so far, if anything, has surprised you?
Я не могу сказать, что меня что-то удивило особенно, потому что до того, как я стал президентом, я определенное время выполнял обязанности председателя правительства России, и в этом качестве мне приходилось выполнять частые обязанности президента, поэтому особой новизны не было, но, конечно, объем работы увеличился.
Are you enjoying it?
Отчасти.
Now let's get to the part that may not have been enjoyable. What happened? You tell me, what happened with the submarine? But why? What caused it? What happened? What do we know?
К сожалению, сегодня мы немного можем сказать о причинах трагедии. Но ясно, что результатом трагедии были взрывы. Неясна только природа этих взрывов. Что послужило первичным толчком. Ну а все остальное, вы знаете хорошо, образовалась огромная пробоина в корпусе лодки, примерно 1.5-2 метра. Нужно сказать, что сейчас мы это знаем наверняка. В результате этого мощного взрыва примерно 75-80% экипажа погибло в первые 1.5-2 метра. Потому что лодка находилась на так называемой перископной глубине. А это значит, что весь экипаж сидел по боевому расчету в первых 2-3 отсеках. В результате взрыва они были уничтожены. Повторяю, первые 1.5-2 метра. Ну а что происходило дальше, вы знаете. К сожалению, спасательные работы, которые были развернуты немедленно, я хочу это подчеркнуть, спасательные работы были развернуты немедленно, не увенчались успехом, потому что спасательные аппараты, которые были специально предусмотрены для спасения экипажа, не смогли пристыковаться к так называемой COVID-площадке. Это площадка, на которую должен аппарат садиться в случае аварии, оказалась разрушена. Это было одно средство спасения. Второе средство спасения это была объемная камера, которая оказалась в зоне поражения после взрыва. Вот, собственно говоря, и обстоятельства, которые нам известны на данный момент.
Mr. President, it has been said all over the world, why didn't you ask for the help of other countries right away?
Это вопрос несложный. Я просто напомню о хронологии событий, которые происходили в эти трагические дни. 12 числа в 23 часа лодка не вышла на связь. Ее сразу же начали искать. На поиск лодки в таких условиях отводится до 7 суток. Она была обнаружена через 4,5 часа. Не было ясно, что с ней происходит. Но флот располагал теми средствами спасения, которые были предусмотрены конструкторами этого типа лодок. Вместе с лодкой были сконструированы средства спасения. И они расположили флот и имелись. Именно эти средства моряки предполагали использовать и использовали. Когда для них стало очевидным, что что-то не так, что-то не получается, а позднее выяснилось, что нарушена вот та самая область лодки, комплекс-площадка, которые должны были пристыковываться спасательные аппараты, 15 числа впервые, первый раз 15 числа, поступило официальное предложение об иностранной помощи. Оно поступило от военно-морского атташе Великобритании. И это сразу было принято. Но дело даже не в этом. Дело в том, что после того, как это было принято, это предложение, иностранным спасателям потребовалось 6 суток с момента принятия решения до того, чтобы вскрыть люк лодки. Если мы посчитаем эти сутки, то даже если бы наши моряки обратились инициативно и сразу же, все равно это прошло бы 13, 14, 15, 16, 17, минимум 5 дней.
In retrospect, Mr. President, is there anything you would have done differently, knowing what you know now?
Нет. Единственное, что можно было бы изменить, наверное, в моем поведении как главы государства, можно было бы, допустим, прервать те рабочие встречи, которые у меня намечались по месту моего отдыха в Сочи и на Черном море, и вернуться в столицу. Но это было бы тоже чисто пиаровской акцией, потому что в любом городе страны, даже в любом городе мира, я всегда нахожусь на связи с военными, и средства коммуникации таковы, что можно обсуждать любую проблему. Поэтому с точки зрения пиара, да, наверное, это выглядело бы, может быть, и лучше, но дело даже не в этом. Дело в том, что позднее стало очевидно, что это использовали для определенного, для определенных атак, для раскачивания самого института президентской власти, а это само по себе уже плохо и вредно для государства. Поэтому, наверное, можно было в этой части поступить иначе. Хотя, вы знаете, были предложения и рекомендации поступить совсем иначе. Поехать сразу на место трагедии, опуститься на этом спасательном аппарате к лодке и так далее. Я думаю, что даже у вас вызывает эту улыбку, и правильно, потому что...
I don't think security would have let you do that.
Я в таких случаях не спрашиваю безопасность. Безопасность для меня существует, а не я для безопасности.
You're gone.
Нет. Нет, но не по соображению безопасности, а потому что на месте трагедии в таких ситуациях, когда счет идет на секунды, на минуты и в лучшем случае на дни, должны работать профессионалы. А политики не должны наживать для себя политический капитал, используя трагедию. А что касается безопасности, то я бывал на лодках подобного типа, принимал участие в учениях, опускался на лодке вместе с моряками и ночевал вместе с ними в подводном состоянии на дне океана. Так что безопасность здесь ни при чем. Я верховный главнокомандующий, я обязан быть вместе с военнослужащими, с армией, с лодками.
And concluding on the submarine, will we someday know fully what happened, do you think?
Мы будем стремиться к этому. Мы будем стремиться, потому что это очень важно не только для того, чтобы понять, что произошло с нашими моряками, но и для того, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Это не первый инцидент в России. Это четвертая лодка с ядерным двигателем, которая погибла. Мы знаем, что подобные трагедии переживала и Америка. В Америке погибло 2 таких лодки. Во всяком случае, 2 случая нам постоянно известны. Ни в одном из этих случаев нам не удалось добраться до истинных причин гибели людей и до технических причин трагедии. Мы надеемся, что в этом случае будет иначе. Мы будем делать все для того, чтобы поднять эти тела моряков и поднять саму лодку и разобраться, повторяю, в причинах.
Does it give you concern, this incident, about the entire military machine of your country?
Да, конечно, это повод для того, чтобы еще раз посмотреть на то, в каком состоянии находятся вооруженные силы. Но я вам уже сказал, что это не первый случай подобного рода. Такие случаи были и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах Америки. Что касается причин того, как, почему это произошло, если вернуться к этому, то можно сказать, что с 1967 года было, есть целая статистика, было 19 столкновений наших подводов с другими подводными объектами. Так что ничего сверхординарного в этом событии нет. Вопрос только в том, чтобы, повторяю, тщательно проанализировать все, что произошло, и, может быть, вместе с нашими партнерами разработать общие более эффективные правила поведения в подводной среде. Так, как это нам удалось сделать, допустим, при согласовании технической совместной политики в космосе. Это тоже враждебная среда. И там мы достигли конкретных результатов совместной деятельности.
Did you discuss that with President Clinton, the possibility of jointly looking at submarines and underwater activities?
Да, конечно. У нас с Клинтоном обычно происходят дискуссии по очень широкому кругу вопросов. Я очень благодарен ему за то, что он быстро отреагировал на эту трагедию, выразил соболезнования и предложил помощь. Мы в первом же разговоре по телефону договорились о том, что это будет предметом нашего особого обсуждения.
Concerning that, you know Vice President Gore, do you not?
Я с ним встречался только один раз, и то мельком. Он приезжал с визитом в Петербург несколько лет назад, где я работал, и это было мимолетное знакомство.
Do you have a great interest in the American presidential race?
Разумеется. Прежде всего, я, конечно, проявляю интерес к тому, что происходит в моей собственной стране, но Соединенные Штаты один из крупнейших наших партнеров, один из важнейших партнеров. Для нас не безразлично, что здесь происходит, кто будет возглавлять эту великую страну. Конечно, мы следим за переговорной ситуацией.
Do you favor any of the candidates?
Я думаю, что предпочтение должен определить американский народ. Мы согласимся с любым его выбором.
Would you like to meet with both candidates?
Я готов. Мы просто не хотели бы как-то вмешиваться в этот острый предвыборный процесс. Аккуратными действиями здесь помешает испортить в связи с этим какие-то отношения, вызвать какое-то напряжение в межгосударственных отношениях. Мы готовы к работе над всеми кандидатами. Тем более, что в программах и одного, и второго кандидата изложена такая позиция в отношении России, которая нас вполне устраивает.
Do you like the positions of both Governor Bush and Vice President Gore as it relates to Russia?
Да, в принципе, то, что мы видим из предвыборных документов, повторяю, вселяет оптимизм. Нам бы очень хотелось, чтобы тот позитив, который был накоплен за последние годы в результате работы администрации президента Клинтона, ему удалось как эстафетную палочку передать своему преемнику, кто бы им ни был.
A lot of talk today in the United States. I believe you talked to President Clinton about it, about this businessman, Edmund Pope. He is in a Russian prison on espionage charges. There's a lot of movement here to try to get him to come back. There are stories you want to make a trade. What's the story on Mr. Pope?
Действительно, наша служба безопасности считает, что он занимался незаконной деятельностью. Проведено расследование в соответствии с уголовно-процессуальным правом. Ему предоставлены все документы для ознакомления. Сейчас он знакомится с этими документами. Президент Клинтон проявляет озабоченность в связи с тем, что происходит с американским гражданином. Мы ничего не скрываем. Я своему коллеге американскому об этом рассказал. Но у нас, так же, как и в любой другой стране, должен закончиться чисто юридический процесс, связанный с соответствующими процедурами. Ну, а дальше мы посмотрим, исходя из тех добрых отношений, которые сложились между нашими сторонами, как поступить, и посмотрим на соответствующее решение суда. В конечном итоге только суд может определить, в демократическом государстве виноват человек или не виноват.
There are reports that he is quite ill, though. Will that play a part in any decision making you might make?
Если дело дойдет до того, чтобы решение принимал я как президент страны, то безусловно, это будет играть существенное значение.
Вообще я не думаю, что
даже если подтвердится, судом подтвердится, что господин Поп нанес какой-то очень существенный ущерб своей деятельности, я вообще не думаю, что разведка может нанести какой-то существенный ущерб разведке одного государства, разведке другого государства. Но таковы правила игры и таковы процедуры, они должны быть проведены.
Do we gather from that should you find Mr. Pope did do some things, you might want to exchange him for Mr. Ames, who's in a prison here for selling spies to you, so we put an end to spying?
Ну, мне бы не хотелось торговаться. Это не моя работа. Но я думаю, что специалисты решат, как поступить. Мы, разумеется, рассмотрим любые варианты, которые могли бы снять это решение.
Is you were a spy? I mean, you wanted to be a spy, you were in the KGB. Is spying among friendly nations still warranted?
Разведка – это не беготня по канализационным каналам Нью-Йорка, либо Вашингтона, или Москвы. Это информационная работа. В этом смысле сотрудники разведки очень близки по своим функциональным обязанностям к сотрудникам и средств массовой информации. Их задача собирать информацию вообще и предлагать ее, эту информацию, для руководителей политического уровня, которые могли бы использовать эту информацию при принятии решений. Если государство проводит активную внешнюю политику, то такой инструмент может быть эффективным, если хорошо организована его работа. В этом смысле разведка может быть хорошим подспорьем к решению межгосударственных проблем.
Did you enjoy your career at the KGB?
Вы знаете, это была интересная работа. Она позволила в значительной степени расширить кругозор, приобрести определенные навыки, прежде всего навыки работы с людьми, с информацией, о которой я говорил, научила выбирать главные и второстепенные.
I know that you are trying to stop the United States from getting into more anti-missile defense systems and the like. Why should it matter to you if another country builds a system that's just defensive? As long as one country doesn't attack another country, what's the difference if we had 80 billion defense systems? Why care?
Вы готовы к моему монологу?
As long as it's not 20 minutes, yes. But why should you care about the defense system?
Ведь когда наши страны договорились об ограничении систем противоракетной обороны, это было сделано не случайно. Когда мы размещаем на своих территориях системы противоракетной обороны, мы делаем определенные объекты на своих территориях трудно уязвимыми для удара со стороны потенциального противника. Если же мы закрываем всю территорию такими системами, или попытаемся это сделать, по оценке наших специалистов на сегодняшний день это почти невозможно, ну допустим, то это может создать у одной стороны иллюзию того, что она может действовать безнаказанно в мировых делах, может как угодно и когда угодно принимать решения, может совершить нападение. В общем, это нарушает баланс стратегических сил и интересов. На мой взгляд, это крайне опасно. Когда мы ведем дискуссии со своими американскими коллегами, я все время вспоминаю начало ядерной гонки, гонки ядерных вооружений. И вспоминаю всегда, что впервые ядерное оружие появилось в Соединенных Штатах, а потом некоторые ученые, которые изобрели это ядерное оружие, хотя бы частично секреты атомной бомбы, добровольно передали Советскому Союзу. Почему они это сделали? Я всегда спрашиваю своих американских коллег, вы можете изобрести что-то подобное атомной бомбе? Нет, и я не могу. А ваши ученые смогли. Они были умнее нас с вами. Но они добровольно отдали секреты Советскому Союзу, потому что хотели восстановить баланс. И благодаря именно этому балансу человечество живет без крупных конфликтов и полномасштабных войн на протяжении с 1945 года. Если мы нарушим этот баланс, то мы подвергнем миру серьезной опасности. Это не в интересах как народа Соединенных Штатов, не в интересах народа России и других стран. На мой взгляд, вот это самое важное и главное, почему мы стремимся к сохранению этого баланса и почему мы возражаем против развертывания национальной системы противоракетной обороны Соединенных Штатов.
Do you think the United States might go ahead with it?
Это выбор самих Соединенных Штатов. Мы ведем диалог по этому поводу. У нас разные подходы. В чем-то мы соглашаемся. И мы надеемся, что нам удастся найти взаимоприемлемое решение. Самым приемлемым решением, на мой взгляд, было бы сохранить тот баланс интересов, который есть на сегодняшний день, и вместе попробовать вместе предотвращать те угрозы, которые могут возникнуть для всех наших стран в будущем. Вот это было бы шагом правильным направлением.
Freedom of the press. Lots of talk in the United States about worries over this in Russia. We have a jailing of Vladimir Gazinsky. Boris Berezovsky is a media mogul who has been asked to transfer his own holdings to the state. Are you looking to stop opposition?
Оппозиция только со стороны тех, кто заинтересован в сохранении ситуации, которая, я считаю, наиболее опасной для страны, которая больше всего вредит России на сегодняшний день. Эта ситуация заключается в нигилизме по отношению к исполнению действующего законодательства. Вы знаете, куда бы я ни приезжал, я стараюсь встретиться с деловыми людьми. Великобритания, сейчас только что был в Токио. Везде первый вопрос, который ставят деловые люди, первый. И я согласен с ними, это самый главный вопрос сегодня. Наступит ли когда-нибудь в России время, когда будут исполняться законы? Я уже не говорю про то, что законы должны соответствовать требованиям рыночной экономики и демократического общества, но нужно, чтобы государство было в состоянии гарантировать их исполнение. Значит, те случаи, которые вы упомянули, не имеют ничего общего со свободой слова. В первом случае речь идет о так называемом холдинге МОЗ. И собственником 70% холдинга, насколько мне известно, является как раз господин Усинский. Но этот холдинг набрал долгов, кредитов и не вернул, по мнению кредиторов, на 1 миллиард 300 миллионов долларов. правда, Холдинг не признает всего объема этого долга и говорит, что он задолжал всего 800 миллионов. Это тоже большие деньги. И спор там идет прежде всего между кредиторами и собственниками этого акционерного общества, этого холдинга. А во втором случае нет тоже никаких проблем, связанных со свободой слова. Потому что у господина Березовского и подконтрольных ему структур находилось под контролем его собственности 49% компании, ведущей Первому каналу телевидения, ведущей компании ОРТ. 51% в собственности государства, уже сегодня в собственности государства. Я говорю, что это не имеет никакого отношения к свободе слова, потому что собственник 51%, то есть государство, по уставу уже имело и имеет право полностью определять политику компании. Полностью. И кадровый состав, и политику. Поэтому эти 49% по уставу все равно никак не влияют на политику компании. Собственники этих 49% могут претендовать только на дивиденды, которых нет, потому что компания работает с убытком, и никто не требует от него передачи этих 49% государства.
A business question. But you're not out to stop a newspaper or a television station from saying, we don't like President Putin. We think this should change. You don't want to see that.
У вас в этом смысле никаких проблем. Ведь если вы упомянули о холдинге «Мост», который возглавляет собственник, который является господин Высоцкий. Они как критиковали, так продолжают критиковать меня и член правительства. Никто не запрещает. Почему это происходит в таком критическом ключе, в таком масштабе, с которым мы вряд ли сталкиваемся, допустим, в Соединенных Штатах. Это первое. Второе, на мой взгляд, обязанности государства заключаются здесь в том, чтобы гарантировать всем участникам этого рынка, медиарынка, равные условия. Равные налоговые условия, равные технические условия и всякие другие. У нас это полностью соблюдается. У нас нет никакой разницы между государственными средствами массовой информации и частными средствами массовой информации. Налоговая система одна и та же. Подходы административных органов одни и те же. Так что я думаю, что вот тогда, когда говорят о необходимости защиты свободы слова, это только способ прикрыть свои коммерческие интересы.
Now let us discuss Chechnya. Is this solvable? Will the troops stay? I know that you had great support when you started. The Russian people are now having their questions. What's the situation today?
Я позволю себе в двух словах напомнить, как происходили, как начались последние события летом прошлого года. Ведь с 1996 года Россия целиком и полностью из Чечни ушла. Россия не признавала юридически независимость Чечни, но де-факто Чечня получила полную государственную независимость. Были демонтированы все органы власти и управления России. Полиция, военные, прокуратура, суды. Все органы власти и управления ушли. В Чечне был избран президент по законам, которые не соответствовали Конституции Российской Федерации. Что после этого там началось, мы прекрасно с вами знаем. Фактически, Чечня не получила никакой независимости, а ее территория была де-факто оккупирована иностранными наемниками и религиозными фанатиками и фундаменталистами из Афганистана и из некоторых кругов стран Ближнего Востока. Это факт. Начались расстрелы на площадях, началось обезглавливание людей, началось массовое похищение людей из ближайших районов Российской Федерации и внутри самой Чечни. За это время было похищено свыше 2000 человек. Чечня превратилась в огромный рынок рабов. Это наше время. Но Россия, находясь примерно в таком же положении, в котором находилась Америка после войны во Вьетнаме, не реагировала на все, что там происходило. И это, конечно, поощряло бандитов. Поощряло тех международных террористов, которые свели там свое гнездо. Закончилось это все тем, что летом прошлого года они совершили прямое нападение на соседнюю республику Дагестан. Вот, собственно говоря, прямое нападение, вооруженное, сопряженное с разрушением жилищ, с уничтожением имущества и с гибелью людей. Россия должна была на это как-то реагировать, чтобы защитить своих людей и свою территорию.
And is still reacting.
Нет, качество этой реакции изменилось. Для нас, когда наши войска вошли в Чечню, для нас совершенно неожиданно была реакция местного населения. Выяснилось, что за те годы, которые мы со стороны наблюдали за процессами, происходящими в Чечне, там были некоторые вещи, которые ускользнули от нашего наблюдения. Выяснилось, что те иностранные наемники, которые по существу захватили определенные сферы управления территории Чечни, а там не было единого руководства, хотя Чечня оказалась разбита на отдельные районы, в главе которых стали так называемые полевые командиры. Выяснилось, что со стороны была еще брошена новая идеологическая платформа, религиозная для Чечни. Значит, она пришла с Ближнего Востока и в основном начали навязывать местному населению суннитское толкование ислам, а наши жители Кавказа — это в основном шииты. Это вызвало определенное отторжение со стороны местного населения в отношении тех самых наемников, которые напали на Дагестан. И это способствовало установлению контакта с местным населением. Поэтому, когда федеральным силам удалось сломить сопротивление организованных групп террористов, то у нас начался довольно сначала менее активно, а потом все более и более активно политические процессы диалога с местным населением. И на сегодняшний день там не ведется вообще никаких крупномасштабных военных операций. Вообще никаких крупномасштабных военных операций.
Do the Russian people support you?
Абсолютно точно поддерживаю. Но там не закончилось все только тем, что я сейчас сказал. Кроме того, что мы начали там поиск политических решений с местным населением, во главе Чечни был поставлен бывший муфтий Чечни, то есть религиозный лидер республики, который был избран в таком качестве еще до начала боевых действий 1996 года. Это первое. Второе, совсем недавно, буквально некоторое время назад, мы провели на всей территории Чечни выборы депутата от этой республики в парламент России. Должен сказать, что и результаты, и активность населения даже меня удивила. Свыше 62% человек пришли на выборы из числа местного населения. Приняли активное участие в избирательной кампании и избрали своего депутата в российский парламент.
We hear stories, terrible stories about the Russian economy. Half the people living below poverty level, lots of corruption, businesses, mafia. What's the health of the nation? What's the stability of the country?
Вы знаете, Ларри, мне кажется, что ничего удивительного в этом нет. Ведь наша страна переживает такой драматический перелом. Я не знаю, наверное, ни одна страна мира ничего подобного не испытывала и не переживала. Такого опыта в мире нет нигде. Переход от тоталитарного режима и директивной плановой экономики, демократии и к рыночным методам управления экономикой, к рыночной экономике. Нужно было определить, где находится государство, нужно было определить, какие законы там нужны, нужно было добиться того, чтобы эти законы исполнять. До сих пор этого в полном объеме сделать не удалось. Потом давайте не будем забывать о так называемым идеологичным правом. Государство все время вдалбливало людям концепцию и коммунистического рая, коммунистического будущего. Люди верили этому многие годы, десятилетия, жили на этом. То есть это уже рухнуло. Оказалось, как бы идеологический вакуум. Все это не могло сказаться на обществе и государстве. Но мне кажется, что то, что происходит в последнее время, особенно в стране, дает нам все перспективы надеяться на то, что Россия справится со всеми этими проблемами. Во всяком случае, заложен прочный фундамент и рыночной экономики, и прочный фундамент основ демократического общества. Перед нами стоят.
You are optimistic.
In other words, the problems resulted from that drastic switch from one kind of government to another kind of government. This was to be expected.
Вы знаете, ведь никто не ожидал самого перехода, поэтому никто не ждал того, что будет связано с этим переходом. Но я думаю, что сейчас можно с уверенностью сказать, что страна с этим справится.
Mr. President, let's still touch some other bases. We have a few minutes remaining. You were a judo expert. Know more about you personally. You know judo?
Я занимаюсь этим видом единоборств с детства, поэтому если не эксперт, то хороший любитель.
But you were on your team, weren't you? You performed martial arts. You were on your school squad.
Да, конечно, я занимался в Ленинграде, в Петербурге, начал еще ребенком. И был членом сборной этого города, принимал участие в союзных соревнованиях, получил черный пояс, был мастером спорта по борьбе самбо, потом по борьбе дзюдо.
Do you practice at the time? Do you still work out?
К сожалению, недостаточно времени для того, чтобы эффективно заниматься. Но если есть возможности и время, я с удовольствием занимаюсь.
Couple of other quick things. Are American businesses hesitant to invest in Russia because of corruption?
Я думаю, что это правильный перебор. Для того, чтобы вкладывать деньги, нужно быть уверенным в том, что вложения будут эффективны, они все там дальше прибыль. И если нет твердой уверенности в этом, то тогда вот нужно воздержаться. Но мне кажется, что правильно поступают те, кто в данной ситуации не ждет. У нас достаточно много контактов с американским бизнесом. Многие американские бизнесмены работают в России, работают успешно. Многие компании работают успешно. Мы очень многое должны сделать для того, чтобы наше сотрудничество с нашими потенциальными партнерами было более эффективным, а страна была в инвестиционном плане более привлекательной. Многое зависит от нас. Мы это понимаем и будем настойчиво действовать в этом направлении. Сейчас целый ряд законов уже у нас принят. Принят новый налоговый кодекс, чего раньше не удавалось добиться. Это, кстати сказать, результат значительной консолидации общества, которая отражается в решениях парламента. Парламент стал более консолидированным. И удается провести через него те законы, которые нужны для эффективной работы и эффективного инвестирования. Мы снизили для физических лиц единый налог 13% для всех, вне зависимости от уровня дохода. Это не в каждой стране есть. Мы сейчас решаем вопрос по либерализации и борьбе с коррупцией в таможенной сфере. Я думаю, что здесь тоже будут серьезные движения, здесь тоже будут серьезные движения вперед. То есть я думаю, что вопрос, который вы задали, очень актуальный. Мы понимаем проблемы, которые связаны с тем, чтобы делать страну более привлекательной. Мы намерены это делать.
How is the health of President Yeltsin?
Я виделся с ним совсем недавно, где-то неделю назад, перед своей поездкой в Токио. Должен сказать, что сегодня он выглядит даже лучше, чем тогда, когда был президентом. С связано, видимо, с чуть-чуть меньше нагрузки, есть возможность отдохнуть и позаниматься собой.
There is much talk about Vladimir Putin and religious faith. I'm told that you wear a cross. Is that true? Are you religious? What are your feelings in this area?
Вы знаете, я предпочитаю на эту тему не особенно распространяться. Я считаю, что это такие вещи, которые человек должен хранить при себе. Вера в Бога – это не должна проявляться во внешних эффектах, она должна быть в сердце человека. Но что касается креста, то я раньше его никогда не носил. Мне его дала когда-то моя мама, когда я поехал в Израиль. Я был там дважды, первый раз официально по приглашению Министерства иностранных дел, а второй раз мне просто понравилось, и я поехал для семьи как турист. Мне мама дала его, чтобы я осветил крест, который он мне крестил, на гробе Господне. Я это сделал, с тех пор ношу его при себе. Значит, довольно любопытная история с ним связана, и с тех пор я уже с ним со всеми когда не расстаюсь. У меня в моем загородном доме под Петербургом был пожар.
What was the story?
Да, был пожар, и он произошел из-за того, что что-то там было неладно с сауной. Но перед тем, как войти в сауну, я снял крест, повесил его в раздевалке. А потом мы уже с моим товарищем, которые были вместе в сауне, выскочили уже практически голые, потому что пожар спутал меня. Поскольку крест мне был дорог, мне мама дала, я после пожара, а пожар был очень сильный, попросил найти хотя бы то, что от него осталось. А это был, знаете, такой простой, очень дешевый из алюминия крест. Мое удивление было беспределен, когда этот рабочий пришел и покопался лопатой там в том, что осталось от дома, разжал кулак и показал мне и отдал мне крест. Дом сгорел полностью. Это было удивительно, и с тех пор я вообще с ним не
расстаюсь.
Я верю в человека. Я верю в его добрые помыслы. Я верю в то, что все мы пришли для того, чтобы творить добро. И если мы будем это делать, и будем делать это вместе, то нас ждет успех и в отношениях между собой, в отношениях между государствами. Но самое главное, что мы добьемся таким образом самого главного. Мы добьемся комфорта в своем собственном сердце.
Vladimir Putin, President of Russia. Thanks for joining us. See another edition of Larry King Live tomorrow night for all of us here in New York and our CNN crews around the world, including in Moscow. Good night.